Здравствуйте. Вы смотрите программу «Философские чтения». Нам кажется, что время развивается в одном направлении, и каждое очередное столетие более современное, продвинутое и развитое, чем предыдущее. С точки зрения культуры и философии это не совсем так. Замечено, что общества развиваются циклами, иногда стремясь уйти от традиций и древних устоев, а иногда возвращаясь к ним заново. В русской истории наглядным примером этого является сравнение между собой 18 и 19 столетий. 18 век от Петра до Екатерины был эпохой усиленной модернизации и подражания Западу. В 19 веке победили славянофилы и произошел возврат к русской старине, что воплотилось, например, в уваровской формуле православия, самодержавия, народность. В 20 веке вместе с коммунизмом восторжествовали идеи прогресса, а начало 21 века вновь ознаменовалось повышенным вниманием консерватизма. Идеям. Преодоление консерватизма и традиции – это историческая иллюзия. Рано или поздно, в поисках ответов на главные вопросы, человечество снова и снова обращается к своим корням. И тогда с новой силой пробуждается интерес к консервативным идеям, философиям и теориям. Немецкий консерватор и теоретик Третьей империи Артур Мюллер Ванденбрук сказал как-то по этому поводу: «На стороне консерватора – сама вечность». О консервативной философии, о ее новой актуальности, о выдающихся консервативных философах мы и поговорим сегодня с доктором философских наук, деканом философского факультета Высшей школы экономики, автором книги «Консерваторы 20 века» Алексеем Михайловичем Рудкевичем. Здравствуйте, Алексей Михайлович. Начнем с такого вопроса. Совсем еще недавно считалось, что консерваторы – это реакционеры, ретрограды, чуть ли не враги рода человеческого. Что консерваторы – это противники прогресса. Правда, Томас Манн на это довольно иронически заметил. Какого прогресса? Прогресса от музыки к демократии. Сейчас стало быть модно консерваторам. Что такое консерватизм в самых общих чертах?
В этом вопросе по существу содержится несколько. Когда сегодня говорят о консерватизме, люди, которые себя консерваторами называют, иногда я прихожу просто в ужас. Я припоминаю лидера одной нашей конца 90-х годов консервативной партии, который кричал с экрана телевидения, по-моему, фамилия была знаковая, такая убожка: «Мы консерваторы, мы самая прогрессивная партия». А потом консерваторы бывают разными и были в истории разными. Возникает вопрос, кто себя называет. Давайте мы, наверное, не будем говорить о сегодняшней политике и о том, насколько идеи управляемой или суверенной демократии соотносятся с консерватизмом. И являются ли представители партии «Единая Россия» консерваторами или движения наши?
Как то же самое было бы в самых общих чертах вот описать тот комплекс идей, который бы все-таки объединил консерваторов?
Вы знаете,
может быть, это возврат вчера или к позавчера, может быть, это возврат к традиционному обществу древности, например, или, может быть, это возврат, скажем, или просто отказ от определенных периодов истории, нежелание признавать их, нежелание с ними считаться. Угу. Например, с таким периодом, как 1789 год, Французская революция, Просвещение до этого, Реформация еще раньше.
Вы знаете, консерваторы представляют собой достаточно большое семейство в области и политики, как таковой, и политической философии. Здесь они отличаются от либералов и социалистов. Это три главных идеологии последних двух веков. Примерно с 1830 года существуют консервативные партии, равно как либеральные и социалистические. Ну, возьмем семейство социалистов, там могут быть правые социал-демократы вроде Шрёдера, и могут быть левые террористы, которые этих же социал-демократов иной раз пристреливали, рафовцы-террористов в той же Федеративной Республике Германии. Есть семейство либеральное, очень большое, самое многообразное. Консерваторы тоже разные, от так называемых либеральных консерваторов до людей, которые, ну так скажем, действительно полны ностальгии по какому-нибудь очень давнему прошлому. Чаще всего по средним векам, по каким-то, иной раз, весьма-весьма идеализированным. Иногда консерваторов путают с новыми правыми, в общем-то, с правыми популистами. Но это в области, собственно, политики. Но есть в консервативном семействе, как и в либеральном социалистическом, нечто общее. И это общее связано как раз с достаточно скептичной оценкой прогресса. Не отрицанием его обязательно, но с тем, что мифология прогресса их совершенно не устраивает. То, что ради некоего прогресса надо уложить сотни миллионов людей. В конце концов, консервативная идеология возникает после действительно французской революции и связана с ее отрицанием. Но при этом, если посмотреть, каковы эти идеологи, первое уже консерватизма, то возникает вопрос, а являются ли они действительно противниками там, возрождения, просвещения, науки. Ну, первый консерватор, исторический англичанин Берк, был вообще даже не то и авигом, то есть либералом.
Ну, это, собственно, представитель либерального консерватизма.
Либерального, но он заложил, тем не менее, основы оценки консервативной революции. И он был, что он вообще отрицал какое-то движение. Он, кстати, был единственным человеком, которого сам Адам Смит говорил, этот либеральный, ну, основоположник, так сказать, политэкономии, на которого либералы чаще ссылаются, что единственный его современник, который его по-настоящему понял, это Берк. Берк был сторонником независимости Соединенных Штатов, в качестве примера, и был сторонником той славной революции, которая за век до того произошла в Англии. Потому что она была, вообще-то говоря, джентльмены, которые обуздали деспотизм короля. Но другая совсем революция, которая разворачивается под барабанный бой какой-то идеологии, когда по геометрическим принципам выставляют оценки, где там права человека, а где нет, то под это будут лететь головы, отниматься собственность, литься кровь и так далее. То есть с этого начинается консерватизм. Первое в России, ну скажем, насколько я помню, первым в России довольно точно определил консерватизм, это великий славянофил Хомяков, который писал, что консерватизм вовсе не ретроградство, это вовсе не желание остановить движение, это невозможно, время остановить.
Ну, хотя Хомяков предлагал довольно радикальную консервативную программу, возврат до Петровской и Московской Руси.
Да не совсем так. Хомяков был слишком образованным человеком, это скорее к Аксакову относится, а Хомяков, да нет же, конечно, он вообще был англофилом, англоманом. Поэтому... И был за то, что применять в сельском хозяйстве самые, так скажем, прогрессивные методы. Вопрос ведь в том, что такое прогресс. Прогресс в науке, в технологиях, да кто будет сомневаться, что он существует. Но это, пожалуй, единственная область, где можно достоверно сказать, что вот мы движемся от, на протяжении нескольких веков, ко все большему знанию в определенных, ну, скажем, в области органической химии. Мы превосходим времена Лавуазье, кратно, и кратно. Да, несомненно, этот труд ученых ведет к прогрессу познания природы. Можно говорить о технике, но как говорить о прогрессе морали? Представитель первобытного племени, который отдает свою собственную единственную жизнь за другого представителя этого племени. Вот он совершает такой поступок. И можно ли сказать, что современная мораль, какой бы, что бы мы ни говорили, какие бы теории ни создавались, что они выше, чем поступок этого человека, который собственную единственную жизнь отдает за другого человека. Что такое прогресс в области искусства? Ну, давайте так, если мы зайдем в какой-то музей современного искусства и посмотрим на подвешенное за ногу пианино, то есть вот искусство в музеях Европы, задорого купленная картина. Какой прогресс? С чем сравнивать? Поэтому идеология прогресса действительно отвергается подавляющим большинством консерваторов, либо ставится под сомнение. Для консерваторов свойственно органическое видение общества. Да, то есть есть связь с предками, она подчеркивает. Это не желание вернуться в прошлое, это невозможно. Время невозможно остановить. Поэтому, если брать консервативную идеологию, я сейчас не говорю о тех или консервативных философах, то это, вообще-то говоря, в идеологии этой, да, пожалуй, первое, когда тори стали себя называть консерваторами на начало 30-х годов 19 века, то их лидер Пиль сформулировал задачи-то консерваторов следующим образом, что это, я не процитирую точно, но что это проведение разумных реформ, которые не порывают целиком с прошлым. Ну, в таком случае...
Вы формулируете практически позицию либерального консерватизма.
Вот это сейчас
либеральный консерватизм. И интересным очень автором, которого вы затрагиваете в вашей книге, является Лео Штраус.
Лео Штраус.
Американцы называют его Лео Штраус. Это совершенно точно. Об этом говорил даже один из его учеников, Нам Фербенкс такой. Дело в том, что он ассимилировался в Америке, жил там довольно долго, и это его такое вот произношение...
Ну, нет, я знаю его даже Штраусом просто называют. Штраус, да.
Штраус.
Он, ну, давайте так, я...
Вы будете говорить Штраус,
я... Штраус, конечно, нет, по причине очень простой. Он все-таки переехал в Соединенные Штаты, он был евреем немецким, участником Первой мировой войны, который там у кассира защищался, был хорошо знаком с одним автором, которым я также занимаюсь, но совсем не консервативным, и спорил с ним, это с Александром Кожевым, русским эмигрантом, Александром Кожевниковым. Но, повторяю, он перебрался сначала в Англию, потом в Соединенные Штаты, и основные труды действительно написал по-английски.
Много переписывался с Карлом Шмидтом, революционным
консервативным? Нет, он не переписывался с ним. Он... написал рецензию.
Шмидт способствовал его получению гранта.
Получению гранта, чтобы он отправился в Англию. После этого их была небольшая переписка, она оборвалась. Шмидт стал ведущим юристом Третьего Рейха. И такого рода знакомство было невыгодно, так прямо скажем, да и противно и Штраусу, ну и было крайне невыгодно и Шмидту, что он связан с каким-то еврейским ученым.
Ну вот Штрауса считают одним из консерваторов Америки. Конечно. Те, кто пришли к власти вместе с Бушем-младшим, считают себя неоконсерваторами, многие из них считают себя учениками Штрауса. Вот что же такое в доктрине Штрауса консервативное? Что в ней либерального? Как бы вы могли это определить?
Вообще позиция либерального консерватизма, она давняя. Она начинается примерно... Ну, первым, по-моему, кто себя называл либеральным консерватором, был... Нет, Берк не называл себя так. Да тогда не было этих терминов. Термины либерал, оно вообще слово испанское исходно. Так себя называли конституционалисты конца 18 века. Ну, слово свобода как корень. Слово «консерватор» вводится Шатобрианом во Франции. Он издавал газету «Ле консерватер». Поэтому вот это сочетание «либеральный консерватор» возникает примерно к 1740 году. Забавно то, что Вяземский назвал Пушкина, что вот он у нас... Пушкин – это наш первый либеральный консерватор. Так что это словосочетание вообще не обязательно плохое. Но... Вопрос здесь просто в том, что эта давняя традиция, да, во многом англосаксонская, но она восходит к временам куда более давним. То есть те авторы, которых почитают представители либерального консерватизма, это и Аристотель, это Цицерон. То есть Политея Аристотеля, то есть это, в общем-то, соединение монархии, аристократии и демократии, то есть и которое Цицерон хвалил, то, что вот Римская республика это воплощение этого идеала, остается до сих пор для очень многих либеральных консерваторов образцом.
Основной тезис, наверное, либеральных консерваторов заключается в том, что общество может прогрессировать и, может быть, даже должно, но с учетом всех тех институтов, мифов, традиций, установлений, которые существовали в истории человечества, это... которые не давали возможности обществу распасться.
Либеральный консерватор в огромной мере наследники просвещения. Неправильно в консерватизме вообще в целом видеть то, что он противостоит просвещению. Были консерваторы вроде Деместра, Бональда, которые были, конечно, противниками. Или наш Леонтьев. Ну, конечно же.
Я их называю фундаменталка.
Ну, их можно по-разному называть. Это яркие очень личности. И вопрос-то ведь отделение либералов-консерваторов иногда на Западе происходило в силу причин практических. Переход иногда был не неожиданным. Ну вот давайте я приведу вам в качестве примера испанца Доноса Кортеса. Потомка, кстати, того, кого мы Кортесом называем.
Который в начале 20 века предложил ввести священную инквизицию.
Ну не в начале 20-го, на середину 19-го. Это мыслитель середины 19 века. На него любимый автор Карла Шмидта. Но вот он был либералом, конституционалистом в Испании. Но на определенный момент, когда шла революция 1848 года по ряду стран, началось и движение определенное анархистов и социалистов в Испании, он поменял свою позицию. Объяснил ее так. Речь же не идет не о свободе, писал он. Если бы, вообще-то говоря, речь шла о свободе, я был бы с вами, с либералами по-прежнему. А речь идет о другом. О диктатуре либо кинжала, либо шпаги. Вот они остаются возможностями. Я предпочитаю диктатуру шпаги, потому что она хотя бы эстетически, религиозно и так далее привлекательна. Ну, господа офицеры, так сказать, ну да, военная диктатура. Но понятно, что кинжал это то, что на анархистов, социалистов удар.
Аристократии, то есть лучших.
Диктатура тех, кто, конечно, сами по себе не больно хороши, какой-нибудь военщины.
Но лучше, чем
тех,
кто приходит снизу.
Совершенно верно. То есть Вот это движение либералов к такого сорта охранительному консерватизму очень часто происходило в истории. Равно как в условиях, когда никаких этих угроз нет, немалое число консерваторов выступают, как те же либералы. У них сходные они сторонники и рыночной экономики, и свободы. Есть крайние, казалось бы, и консерваторы, и либералы, либертарианцы в Соединенных Штатах, которые, ну, действительно, это практически анархисты во всем, кроме сохранения частной собственности. То есть, есть и такого рода сочетания. Но есть, конечно, консерваторы совсем другого типа. То есть, Лео Штраус – это консерватор, который, вот эта традиция, которая говорит, править должны лучше, это меритократия. Мы наследники Сократа в философии, а не какого-нибудь великого инквизитора. Но, коли править должны лучше, то это будут люди образованные, а чаще всего образованные, оказывается, у кого есть собственность, у кого есть что защищать. То есть это, в терминологии марксистка, конечно, это классовая позиция. Но это общество хоть викторианских джентльменов, которые получают хорошее образование.
Или греческий полис.
Или греческий полис. И тот, кто был достаточно богат, нес и повинности. Войско афинское, гоплиты, тяжеловооруженный пехотинец, тот, кто мог себе позволить купить и доспехи, и тогда он был обязан защищать свое отечество щитом и мечом, а тот, кто был недостаточно богат, оказывался либо в легковооруженных войсках, либо на флоте, но основу составляли эти люди. То есть это определенная традиция, но Штраус был критиком массовой демократии. Почему его в Соединенных...
Можно сказать, что это традиция правого либерализма, как бы, да?
Можно назвать так. И так. Но отличие от либералов, тем не менее, совершенно явное в понимании некоторых моментов. То есть это чаще всего очень твердые оценки. Ну, учитесь различать духов, как сказано в Новом Завете. Так вот, развлечение добра и зла. Четкость очень. Вот добро, вот зло. Вот ценности. Нет, говорит Штраус, всеобщему релятивизму ценностей. То есть то, что эти господа релятивисты в области ценностей говорят о том, что вот здесь замечательные культуры, все они замечательно хороши, и все ценности равноценны. Ну хорошо, ценности общества каннибалов. Они свои. И сказать, что эти ценности одинаковые, скажем, с орденом бенедиктинцев, ну, язык не поворачивается. Есть ценности, что не было ценности в Третьем Рейхе, что там плохая семья была. Но сказать, что ценности Третьего Рейха это те ценности, в котором следует, должно следовать нормальное общество, невозможно. Хотя, что же, и прогресс в области техники был, танки отличные делали, и самолеты. И повторяю, и семья, все было в порядке. В отличие от сегодняшней Германии.
Что же в современных неоконсерваторах, которые стоят за спиной Буша, позволяет говорить, что они наследники вот этого очень интересного и такого вполне приемлемого
Кому-то приемлемого
комплекса идей, которые
его либералы как раз обвиняли в антиамериканизме, потому что он был критиком массовой демократии. Поэтому эта позиция не всегда популярна и в самих Соединенных Штатах. Но это особенность именно неоконсерватизма. Там же не один Лео Штраус, там и ряд других был серьезных мыслителей. В действительности они ведь очень немногие учились, собственно, у Лео Штрауса. Это, пожалуй, только Вулфовиц. Да и он-то следовал не Лео Штраусу. То есть это скорее мифология. Лео Штраус, да, действительно, в Чикаго учились некоторые из них. Но они по исходным своим моментам уже бывшие троцкисты, которые перешли в неоконсерватизм, и у них-то ведь идея насаждения демократии по всему. А Лео Штраус не был вовсе этого сторонником.
Есть одна очень интересная идея у Лео Штрауса такая, что он признает на самом деле разделение обществ на традиционные и современные. И считает, что и в тех, и в других, то есть и в древних, архаических, и в современных обществах, есть элиты и есть массы. Элиты правят, массы подчиняются. И всегда элиты правят с помощью мифа. Причем сами элиты прекрасно знают ложность этих мифов. Они просто не позволяют массам приблизиться к истине, потому что истина столь тяжела и ужасна, что встретиться с ней напрямую может только элитарно подготовленный человек.
Знаете, это то, что Штраусу... У Штрауса есть пара мест, которые могут вот такой трактовке способствовать. Но дело все в том, что то, что ему вот это приписано, это переходит из статьи в статью и книгу в книгу леволиберальных критиков Штрауса. Потому что у Штрауса достаточно четкие предпосылки. Он критик пока именно возьмем его как философа, не как того, кто каким-то образом на Буша и компанию вокруг него повлиял. Это тот, кто отделяет современную политическую науку от политической философии. Политическая наука – это, ну, так скажем, определенная техника опросов, социологические методы, исследования, какой электорат, какой партии и так далее. Это совсем другое дело. Любой политический философ задает тот же вопрос, что хороший гражданин, каково хорошее общество. И ответы на этом пути ищет с помощью разума. Этим он отличается от того, кто сочиняет мифы. Поэтому политическая философия связана с поиском хорошего общества, good society. А отсюда то, что он себя называет наследником Сократа, а не каких-то, так сказать, мифографов. Да, есть те ситуации, и это любой политик признает, что, ну, давайте так, политики, я не хочу сказать, что политики всегда лгут, политика – дело грязное. Политика, особенно в демократическом обществе, зависит всегда от граждан. Желание демократического общества приводит Штрауса к мысли о том, что править должны лучшие. А лучшие для него могут править, вообще-то говоря, в условиях умеренной демократии.
Мне кажется, что американские консерваторы, они вот как раз так истолкованного Штрауса, они применяют, действительно.
А вот применяют?
Масса предлагается миф о том, что мир стоит еще только потому, что американские добрые дяди борются со странами оси зла и со страшными террористами.
Я опасаюсь, что...
И этот миф принимается американским избирателям.
Частью американских избирателей.
Да, значит,
вы знаете, американские избиратели чаще всего просто не знают, кто такой Лео Штраус.
Он не знает даже, где расположена Россия.
Чаще, да, он чаще всего Буш, законный представитель как раз этого избирателя, который
охотно занял Австрию и Австралию.
И Австралию, потом как Буш Боливию и Бразилию путал. Его интересуют земные вполне вещи, какие налоги он будет платить. И вообще нормальные, между прочим, вопросы в демократии. Потому что это нормальные совершенно вопросы. А как кем будет налогообложение? Вот маленького человека интересуют очень часто эти вопросы. Но хотя вопросы, будут ли эти самые американские парни, эти хорошие парни, good guys, воевать где-нибудь в Ираке или Иране. Но, повторяю, избиратели, и как их, в конце концов, все боссы этих крупных партий отчасти говорят правду, отчасти обманывают, это иное. Давайте, если о Лео Штраусе идет речь как о философе, а он был именно таковым, он же не участвовал никоим образом в политике. Это одно дело. А как его используют те или иные, были они ученики или нет, они ведь тоже меняются. Ну хорошо, Фукуяма, вышедший из этой же среды, один из виднейших неоконсерваторов, сегодня противник и Буша этой политики. Они меняются, как флюгеры, зачастую их позиции. Это особый, далекий достаточно от философии мир. В области философии, действительно, Лео Штраус, это политическая, повторяю, философия. Это тот, кто ставит под сомнение некоторые азы современной политической науки, а в области политической...
Некоторые издержки прогресса.
Да, это издержки прогресса и...
И демократия.
И демократия массовая, безусловно. Но для него парламентская демократия является меньшим злом просто в сравнении с разного рода авторитарными, тоталитарными режимами. Это так, но...
Выращивание истинной аристократической демократии является слишком долгим процессом.
Долгим. Парламентская дума дает возможность просто, она сохраняет эту возможность, тогда как иные другие режимы не дают этой возможности. Вот и все.
Вот к либеральному консерватизму, по всей видимости, примыкает еще один интересный автор, которого вы затрагиваете в своей книге, это Арнольд Гелен. С его антропологическим консерватизмом.
С ним сложнее. Арнольд Гелен побывал членом национал-социалистической НСДАП.
Ну, во всяком случае, это такой мягкий консерватизм.
Не сказал бы. Это Гелен, это представитель, поздний представитель так называемой консервативной революции. Это автор, ожесточенный, в общем-то, тем, как развивается западный мир. У него были свои иллюзии.
Тем, какое положение он ставит человека, собственно говоря.
То есть то, что по существу Гелен, как один из классиков как раз философской антропологии, и он и крупный философ, кстати говоря, и социолог, и антрополог.
Но тем не менее он эволюционист.
Он, да, безусловно. Он принимает, и, кстати говоря, это
совершенно... И позитивист.
Он любит и позитивистов, и прагматистов, он любит эмпирические науки. Первый учебник послевоенной в Германии по социологии написал Гелен. То есть это любитель точных, строгих методов в естественных и гуманитарных науках. Он очень хорошо был знаком с биологией. Но если брать его политические воззрения и, собственно, мысль его политическую рассматривать, то она увязана с его видением человека, с тем, что человек — это рискованное всегда существо.
Человек стоит перед деянием, перед бездной.
Да, перед бездной. Потому что, собственно говоря, для него человек — это некая случайность природы, некий сбой в природе, когда существо, которое не потому что вот так росло, действительно, вот там от эволюция шла, и вот этот замечательный прогресс шел в биологическом мире, и все выше и выше, и вот просто от человекообразной обезьяны к человеку, вот еще один шаг, все больше мозг, и вот появляется человек, что разум так в природе произрастал. Да, для Гелена это не так. Конечно, шимпанзе по генному аппарату — это наш кузен, можно сказать. Там пара хромосом отвечает. Но на какой-то момент возникло то существо, у которого ослаблены инстинкты, которое, которого логика поведения...
Вместо жестких инстинктивных программ возник некий разрыв между первоначальным импульсом и последующим действием.
Это существо не жизнеспособное, разрыв,
зияние, в котором оказался человек, должен быть заполнен чем-то.
Он оказался голеньким в природе, без крепких когтей и зубов, с, вообще-то говоря, потомством, которое рождается и, в отличие от других живых существ, очень долго не приспособлены к жизни.
И вот на это место должны встать социальные институты.
Институты социальные, то есть через привычки,
ритуалы, мифы.
И становится, собственно говоря, это защитная среда человека, он всегда наделен. Нельзя человека рассматривать как существо просто природы, он всегда социальный и культурный. Гелен был, конечно, он был не просто атеистом, он был антихристианином. То есть у него его филиппики в тех времен, когда он был членом нацистской партии в 30-е годы. Ну, он разочаровался в нацизме году к 37-му, и на него обрушился весь аппарат пропаганды и Геббельса. Ну, писал он не то, для него, в общем, его расовая доктрина совершенно не устраивала. Он был, в общем, немецким империалистом, так можно сказать, по воззрениям, такой наследник Бисмарка. Но после войны он разочарованный совершенно человек, то есть и в мире политическом осуществляется вовсе не то, что нужно. Ну, а более всего, конечно, у него злости вызывали движение новых левых и вообще все, что вот таким гуманистическим социализмом было преисполнено, это все вызывало у него бешеную просто злобу. То есть человек он был весьма и весьма резкий. Философ он интересный. Потому что это мыслитель, который указывает на то, что современно, то, как идет развитие западной церкви, оно разрушительно просто для человека. Он может просто утратить облик человеческий. Он,
то есть ему угрожает хаос. Хаос собственных влечений, с которыми он не сможет справиться, он не сможет их канализировать.
Хаос собственных влечений, которые просто разрушительны. Разрушение институтов, которые спасали человека. То есть для него совершеннейшего атеиста институты церковные совершенно необходимы.
Просто как организующий.
Да, он консерватор в этом
человека.
Рушится семья. Что будут за люди? Ну, да, придет последний человек, если использовать этот термин Ницше. Который по существу будет довольным потребителем, вполне вероятно. Но это мир, в котором то, что является собственно человеческим, для Гелена исчезает. То есть люди тем самым возвращаются просто в животное состояние, думая о том, как они вот наращивают огромные мышцы, так сказать, инструментальные, как они все более и более господствуют над природой, а в действительности происходит, наверное, разрушение. Вот, действительно, взгляд у него совершенно пессимистический на то, какова динамика развития именно западной цивилизации. Что же касается его, собственно, политических воззрений после войны, ну, это такой технократический...
А как он относился к либерализму?
Он к нему относился...
Мягко достаточно.
Нет. Дело в том, что в Германии... Когда мы говорим в Германии после Второй мировой войны, ведь очень своеобразный интеллектуальный климат. Я могу сказать, кто подхватил определенные тезисы в 60-е годы Гелена, Форстхофа и некоторых других вот такого стиля мыслителей. Это ХСС в Баварии Штрауса. То есть это самая консервативная правая партия. Там ведь ХДС, ХСС – это партии, в которых тезисы либеральные и консервативные очень близко сходятся. То есть, конечно, не сторонники рыночного общества, Людвиг Эрхард был представителем ХДС, а либералы там — это небольшая сводно-демократическая партия. Но она, это Она примерно 7-8% избирателей у нее всегда было. Но это те, кто в любом обществе неплохо работают, очень хорошо зарабатывают. Это могут быть юристы-нотариусы, частные врачи, люди свободных профессий. То есть, которая за то, чтобы меньше было вмешательства государства, чтобы вообще государство вот, подубрать, поуменьшить налоги, вот тогда все заработает. Это такая либеральная утопия. А ХДС-ХСС это ведь партия, народная партия, партия в Германии. И в ней, у нее большие профсоюзы христианские. То есть она и на это, и социал-демократические вполне перенимает. Есть вариант такой левого консерватизма. Там. То же самое относится к этим галлистам во Франции. То есть это современные крупные партии такого рода, они соединяют в себе определенные либеральные консервативные тезисы, а кое-когда и на территорию социалистов забираются. Но это реальная партийная жизнь. Поэтому у Геллена вот как раз самое правое крыло таких, ну, вменяемых правых, это ХСС, на какое-то время эти тезисы технократического такого консервативного перенимали. Но это был единственный момент его влияния в Германии на реальную политику.
Крайне интересный и малоисследованный в нашей литературе, перенесемся немножко на территорию Франции, малоисследованный в нашей литературе автор Шарль Марас, кстати, очень интересный, очень живой поэт, оглохший к 14 годам, писавший великолепные, интересные стихи в стиле Поля Валери, как говорят. Шарль Марас был самым последовательным антидемократом, самым последовательным монархистом, антиромантиком, антииндивидуалистом и антилибералом. Один из самых таких многосторонних консерваторов, правых, чисто правых, без всякого заигрывания с демократией, с социализмом. Что бы вы могли сказать об этом авторе?
Ну, вы знаете, это автор прелюбопытный, и Франция страна, историю которой, ну, на сегодняшний день о Марасе мало кто помнит даже во Франции.
И тем не менее, Салазар до 70-го года, 1970-го года,
это его духовный ученик. Да. Ему неплохо очень относился Франко, да. Марас это монархист. И это человек, который придерживается той традиции, которая во Франции, ну, на сегодняшний день просто исчезла. На 80-е годы уже мне говорили знакомые мои во Франции, что монархисты во Франции в то время поддерживали Миттеран. То есть монархисты в небольшом числе сохраняются, но кто вообще знает о их существовании, кроме их самих? Они иногда раз в год выходят продефилировать перед статуей Орлеанской
девы. Довольно гибкий монархист, он же не обязательно...
Нет, я говорю о сегодняшних монархистах, это небольшие кружки и не более того. То есть есть правое движение Люпена, в котором какое-то количество монархистов.
Не обязательно король, а может быть король, который с диктаторскими полномочиями.
Нет, все-таки, да, с диктаторскими полномочиями на король. Марас это наследник монархизма. Да, там осталось только, ну, бурбоны сошли, когда Генрих V благословенный умер. Осталась только Орлеанская ветвь. Он был связан с ней всю жизнь. Он был монархистом. Он вышел из той части католической буржуазии юга, мелкой буржуазии, впрочем, совсем. Ну, воспитывался в католическом лицее. То есть это, ну, очень рано стал атеистом, кстати, таким. Он, в общем, не был крупным философом, а его философские идеи во Франции, он не читал на то время Ницше. Они близки в чем-то Ницше, он читал немало Шопенгауэра, скажем. Но, повторяю, это интересный мыслитель. Но все же у него преобладало другое начало. Он действительно был поэтом, хотя поэт, я не могу сказать, что он блестящий поэт, несравнимый с Полем Валери. А вот писатель он был интересный. Он писал и повести неплохие, и, ну, конечно, его стихия была публицистика. Он оказался слабым очень политиком, организатором политическим. А вот публицистом, который оказывал долговременное влияние, его избрали во французскую академию в 30-е годы. Хотя большая часть академиков, в общем, его недолюбливала из-за политических воззрений. Во французскую академию избрали, понимая, что он и писатель, и публицист, то есть блестящий автор.
Чем-то напоминает Константина Леонтьева, вот мне, например.
В чем-то да, но идеи его, они далекие от... Они скорее напоминают, ну, скажем, если брать русских... ну, скажем, Солоневич, ну, Солоневич позже писал, он просто, может быть, некоторые идеи Мараса развивал относительно такой народной монархии, потому что эти идеи у Мараса присутствуют.
Обычно вот консерваторов рассматривают как очень скучных архаиков. Вот фигура Мараса как раз, она очень яркая, выразительная.
Ну, Марас очень яркий человек, противоречивая фигура.
Он себя практически заставлял не быть романтиком. Как поэт он, конечно, был романтиком.
Нет, он не был романтиком. У него система ценностей вся другая совершенно, чем романтическая.
Он был очень эстетским, дендийским, но, тем не менее, он волевым образом обращался к Провансу, к земле, к почве.
Нет, это да, но дело в том, что обращение к земле, к почве, оно ведь не обязательно романтическое.
Нет, нет, это не романтическое, нет.
У него система ценностей Мараса, он не случайно и поэтов, кого он ценил, любил. Это не романтики. Нужно еще иметь в виду, каков французский романтизм и что он под романтизмом понимал. Но его система эстетическая — это вообще особая сторона. Можно говорить, ну, как она сочетается с его политическим консерватизмом и монархизмом. Ну или, в общем, роялист. Он даже не просто консерватор и не просто монархист. Он роялист, он сторонник монархии. И причем монархии, ну, не то чтобы абсолютной монархии какой-то, но с исчезанием парламента, не конституционной монархии.
Можно сказать, что он был довольно интегральным консерватором, потому что он выступал против всего комплекса идей, которые составляют так называемую современность, модернити. То есть ему не нравился индивидуализм, ему не нравился субъективизм.
Да.
Но он, при этом, он апеллировал к греческому разуму, к Афине Палладе, к мере, гармонии. Ему не нравился социализм и демократия. Ему не нравился либерализм точно так же. То есть интегрально.
Но вы обратите внимание, что есть только один момент, который Мараса из такого вот действительно устремленного в прошлое человека, то есть были его предшественники вроде там Бональда. Марас, иногда его неправильно совершенно зачисляют в фашисты или говорят о том, что его партия «Аксиом Францез», французское действие, что она была фашистской.
Его пытались осудить 80 лет, неудачно.
Нет, его осудили-то удачно.
Осудили, но...
Но осудили, и в этом осуждении была своя логика, хотя, в общем, не было его, как ему приписывалось, то сотрудничество и участие. Он не участвовал в вишистском правительстве и не сотрудничал с оккупантами Франции, но другое дело, что он писал в это время. Против как раз против движения сопротивления. То есть, повторяю, это приговорили к пожизненному заключению, перед смертью за где-то за год выпустили, его умер в тюремном госпитале, чтобы не в тюрьме просто. Это очень яркая, повторяю, фигура. Пик его популярности и известности — это годы Первой мировой войны. Он был яростным французским националистом. Потому что говорить о том, что он вообще антимодернист, то, что он хочет какого-то давнего прошлого, есть один момент, который препятствует. На протяжении второй половины 19 века происходила национализация тех монархий, которые существовали. При дворе Александра III начинают говорить не по-французски, а по-русски. И по-французски перестают говорить при дворе прусских монархов. Монархии становятся национальными.
И вот этот национализм является тем, что отличает
Марас — это националист.
Тем, что отличает его от классических консерваторов.
Консерваторов прошлого, 19-го. Потому что консерваторы 19 века, их предшественники 18-го, если это монархисты, они служат династии, а не нации. А Татьяна Марас — это интегральный национализм. Для него, да, очень мило говорить о любви ко всем людям, но люди где-то в Тибете, что мне до них? Они, может быть, и очень хорошие и замечательные, но есть французы, которые рядом со мною. И от того, как живут они, и какова традиция, как она сохраняется во Франции и так далее, так далее, зависит и моя жизнь, и жизнь моих детей. И для него это тот, кто был яростным французским националистом, это человек, который, вся молодость которого происходила во Франции, лишившийся в войне 1870 года с Пруссией части своей территории. И это тот, кто требовал реванша. Но не он один, это требовали и многие его современники. Пик его популярности — это, конечно, и годы славы этого движения, потому что они мобилизовали огромное количество молодых людей, которые пошли добровольцами на фронт Первой мировой войны. Он боролся в том числе, не просто же он боролся с демократией и так далее, но он боролся с теми, кто вообще ослаблял французскую армию. Но то, что он делал после этого, это как раз этот человек, идеи которого отжили свой срок. Потому что соединять вот такой национализм, который, ну, он не был фашистский по духу своему. Здесь возникает путаница, это особая тема, фашизм, чем он от консерватизма отличается, и тем более фашизм, это итальянский фашизм, это вовсе не германский национал-социализм. Ну, коротко совсем сказать, любого фашиста отличает от консерватора один хотя бы пункт. Можно было перечислить и другие. Любая фашистская доктрина требует пересоздания рода человеческого. Она хочет воспитывать другого человека. Хоть итальянский фашизм, который, ну, не требовал там уничтожать представителей каких-то рас и так далее, но это нужно пересоздать. Новый человек должен возникнуть на земле, освобожденный от прошлого, в том числе от всех традиций, они отбрасываются. Это активистские доктрины, это люди, которые из самых разных слоев будут продвигаться вверх, смещая старые элиты, их выбрасывая на свалку истории. Фашизм — это революционная
больше
доктрина.
Больше похоже на экзистенциализм, как бы, такой вот из ничто. Творение, ну, как бы, нового человека из
ничто. Ну, там не совсем из ничто, это фашистские доктрины все ультранационалистические, но вот это стремление создать нового человека на новой земле, техническая утопия, связанная вообще-то и с итальянским фашизмом, да и с национал-социализмом, кто герой вообще, фантастические романы писали в нацистском рейхе. Типичный герой фантастического романа нацистского рейха — это инженер или ученый ариец, который, используя самую современную технику, каким-нибудь пришельцам дает прикурить. Вот, поэтому давайте так, это технические утопии. Поэтому это отличает от всех такого рода консерваторов, тем более вроде Мараса, который устремлен в прошлое, и который стремился к тому, чтобы вообще было деполитизировано общество целиком. Монархия для него деполитизирована, она убирает партии, парламенты, и поэтому эта деполитизация — это небольшая наемная, между прочим, армия, а не миллионы, одетые в форму. Это не фашистская доктрина. Но она, в общем, оказывается доктриной, которая смотрит в прошлое. А повторю, консерваторы такого существовали всегда в прошлом. Ну, есть те эпохи, которые мы можем идеализировать, можем на них любовно смотреть, наслаждаться многообразием сцен в истории. Это же другой вопрос.
И вот вы затронули...
Это нереальная политика. И движение истории, которое не останавливается.
И вот вы затрагиваете в своей книге еще одно парадоксальное направление, которое называется консервативно-революционное направление, которое как раз парадоксальным образом соединяет в себе революцию, взгляд или бросок в будущее и такой бросок в прошлое. Парадоксальное сочетание правого и левого, красного и коричневого, как можно было бы сказать, как любят говорить наши либералы.
Это действительно формула наших 90-х годов.
Здесь весьма сомнительная. Фигуру Шпенглера. Ну, Шпенглер с его, скажем, идеей различия культуры и цивилизации, с его идеей фаустовской природы европейской культуры, он нам достаточно знаком, это все описано в нашей литературе. Вы берете его работу «Прусачество и социализм» как образец такого консервативного, мягкого консервативного революционера, позволю себе сказать, мягкого консервативного революционера. Так я вас понимаю?
Не совсем.
Более радикальных и более, еще более радикальных последователей Мюллера, Ван ден Брука. И, наконец, самых радикальных, и Вернера Зомберта, и, наконец, самых радикальных национал-большевиков, Эрнста Никиша и прочих, и прочих.
Вы знаете, консервативная революция — это огромная тема. Я пришел к ней, ну, не совсем случайно.
Вообще, консервативной революцией у нас занимается достаточно хорошо школа Дугина, и даже я писала несколько статей, и даже переписывала с Арменом
Мюллером. Вы понимаете, для Дугина важными были, я не знаю, каковы его воззрения сейчас, но он шел от идеи Генона, Эволы, а это далекие... Эвола однажды делал доклад в одном из консервативных клубов. Влияние это было незначительно. Во всей консервативной революции близкий вот к кругу идей Дугина единственный Хильшер, пожалуй, кто близок по кругу идей. Я повторяю, на то время, когда Дугин как раз об этом писал. Поэтому, так как там исток — это идеи Рене Генон, Юлиус Эвола, это другой немножко круг идей. Консервативная революция по своим представителям, они очень богаты крупными мыслителями. Но давайте я просто перечислю, кто с ней ассоциирует. Это и Макс Шеллер, и Мартин Хайдеггер. Это Ротхакер, и, ну, Ротакер, правильно, по-немецки, и Гелен, и Зомбер. То есть все основоположники практически философской антропологии. Но это круг Штефана Георге, там поэты и писатели этого круга. И это историки, это богословы. Это своеобразное очень сочетание действительно правых и левых идей. Но это Веймарская Германия, это колоссальный кризис, причем кризис всей политической элиты. Да, кайзеровская эпоха прошла, а у власти остались, ну, второсортные просто представители кайзеровской эпохи. То есть вот эти социал-демократы или либералы, которые, или консерваторы, которые правили в то время, это люди без... они даже не были, так скажем, наглыми ворами наподобие некоторых наших деятелей 90-х годов. Нет. Это люди второсортные. Революция, которая произошла, ну, тоже вот Мюллер Ванденбург писал, ты и Шпенгер писали. Ну, что это такое? Революция, которая в большевистской России чудовищная, кровавая, но она привела к огромному подъему масс и к тому, что эти гигантские массы, которые хотели мира и только мира, они... разогнали что армии после них направленные, вооруженные все антандой со всех складов, выбили со своей территории и угрожают где-нибудь на 20-й год, вторгаются в Польшу, намерены вообще устроить мировую революцию. Вот это энергия. А Германия победила, какая же это революция? Вообще победи революция, то она уже под другим знаменем, под красным знаменем бы сражались там с войсками антанты. Это немецкий национализм.
Социализм вскрыл архаические энергии.
Конечно, конечно. Для них другой немецкий социализм будет всегда отличаться от русского. Но это консерваторы, которые из-за своей лютой вражды к либералам, а либералы для них это антанта внутри Германии. Это предатели собственной страны.
Компрадорская буржуазия.
Ну, это компрадоры, хотя реально, реальности это не вполне соответствовало, прямо так скажем. Немецкая буржуазия была весьма и весьма нацеленной на захваты пол Европы в Первой мировой войне.
Вернер Зомбард придумал вообще типологию цивилизации. Он сказал, есть цивилизация героев, есть цивилизация торгашей. И торгашей это Англия, это Антанта.
Ну, это продолжение...
Цивилизация героев это немцы.
Да, это продолжение, в общем-то, немецкого традиционного деления на немецкую культуру и западную цивилизацию. Так? То есть франко-английская это вот цивилизация, а у немцев культура. Но если брать консерваторную, о ней можно было бы говорить очень долго, потому что там и типологии сложны. Приходится думать о том, чем твой младый консерватор, юный консерватив, вот кого вы назвали мягкими консерваторами, отличаются действительно от людей, которые находились на крайне левом фланге. Но все они исходно националисты. Чаще всего участники Первой мировой войны, очень часто добровольцы, которые вернулись с кучей ранений, там 14 ранений у Эрнста Юнгера, или там создатель индустриальной социологии 20 века Ханс Фрайер, едва выживший после ранений. То есть это националисты, но которые все приходят к проектам, которые от национализма, в общем-то, далеки. Потому что проект правых – это союз Германии и Франции, это млада консерваторов. Сторонники Мюллера Ванденбрука, журнала...
Не государство, а империя своего рода.
Империя, да, европейская империя. Сторонников журнала «Дитат», очень влиятельных, наконец, 20-х, начало 30-х годов.
Объединение средней и центральной Европы.
Да, Миттель Европа, Свишен Европа. А национал-большевики это вообще
просто
это, и вся эта Европа.
Россия от Рейна до Владивостока.
Нет, для начала вся эта тяжа Миттель-Европа, но плюс с возможным союзом Советской России и революционизирование, вообще-то говоря, всего того, что мы стали после называть третьим миром. То есть,
против мирового либерализма.
Это борьба против, не просто против мирового либерализма, а против англосаксонской цивилизации, которая угнетает все народы. Германцы оказались угнетенным народом, они готовы восстать вместе с арабами, индусами и так далее. Отсюда их отличие четкое совершенно от Гитлера, Розенберга и так далее. Потому что
с их расовой доктриной.
Не просто расовой доктриной. Гитлер прямо в Майн Кампф критикует Мюллера, Ванденбрука и его учеников. Точно так же, как Розенберг вообще с негодованием писал, там, что же это такое, бронят родственную нордическую Англию, да, Англия пускай правит Индией, нужно у нее отхватить другие территории, мы в борьбе находимся, но это расово нам близкие. А вот здесь какие-то называющиеся, смею называть себя немецкими националистами, желают помогать каким-то арабам и индусам. Недочеловеком, даже не в квадрате, а в кубе. Поэтому между ними отличия-то очевидные были. Но повторяю, что и проекты-то исходно иные, чем нацистские. Но то, что многие из них поспособствовали крушению Веймарской республики, это несомненно. То, что все они были противниками очевидными парламентской демократии, это, конечно, так. То есть парламент это Швецбуде, ну, в общем, как говорили мне. Все они против
парламента. То, что Хайдеггер назовет Гереда.
Да, ну это общество, в котором правят адвокатишки. А у них свои утопические воззрения, потому что у иных это технократическая утопия, ну, которая возникает в рабочем у Юнгера. Это может быть, ну, давайте так, иные из них, кто действительно умеренным был. Вот, давайте так, если брать политические позиции, то они у одних. Революция и в Германии, она должна смести старые элиты у национал-большевиков. У других это резкое вмешательство государства. Наведение порядка, так сказать, элементов планового хозяйства.
Идея автаркии, то есть закрытости государства и монополизации государства.
Государственный контроль. Да, государственный контроль. В условиях кризиса после 29 года это стало очевидным. Германская промышленность работала на экспорт. Встала экспорт. Треть немецких рабочих стала безработной.
Реорганизация страны.
Да, то есть это программа, но в области политической это у самых умеренных как раз это... А это вовсе не Шпенглер, там как раз речь шла об авторитарной диктатуре. А вот люди вокруг сначала Мюллера Ванденбрука, его юни-клуб, а затем журнал «Диктат», там это скорее ограничение парламента. Президентская республика с ограничением роли парламента, с ростом роли президента. То есть президентская республика, то, что у нас вот управляемой демократией стали называть в определенный период. То есть, иначе говоря, убрать в сторону купленных партиями болтунов, а вообще говоря, довести порядок в стране. Разоружить заодно. Ну, у нас неизбежно возникает. Веймарская Германия, какое искусство было, какие актеры были, какие поэты были. Замечательный период. Только забывается о том, что она из себя с 19 по 23 год гражданская война. Восстание то правых, там, ну, то нацисты в Баварии, то в Саксонии или в Гамбурге давят восстание красных, то есть коммунистов и левых социал-демократов. В Берлине бои между теми и другими, каповские путчи. Инфляция ужас до конца 23-го года, потом в 29-м начинается вновь, бог знает что, после короткого периода восстановления. На улице, по улицам ходят вооруженные армии, у каждой партии крупной своя армия. Кроме, вообще-то, союзов в стальной каске ветеранских. Но, вообще-то, у нацистов и коммунистов, и социал-демократов, и даже либералов была своя армия, вооруженная винтовками. То есть, вот если это демократия, в которой, вообще-то говоря, на улицах просто периодически идут бои, из, допустим, разных партий, то, в общем, можно понять немцев, которые хотели, чтобы был, вообще-то, закон и порядок. И немецкий обыватель вздохнул, когда пришел. Откуда поддержка такая колоссальная Адольфа Алоизовича? Просто-напросто немецкому обывателю все это надоело за 10 лет. Ну,
политические консервативные революционеры были неуспешны.
Конечно. Большая часть просто либо себе политики, а многие оказались и в тюрьме. А кое-кто участвовал в заговорах против Гитлера. Собственно, в немецком сопротивлении либералов-то как раз не было. Были либо были коммунисты, это правда, и были либо староконсерваторы, либо вот как раз представители консервативной.
Но, тем не менее, консерватизм отражает какой-то дух эпохи 20 века. Как вы считаете, Zeitgeist?
Да так же, как любые другие политические доктрины. Это одна из сторон. Мы живем в сложном мире, в котором действуют люди со своими мечтами, интересами. И нельзя сравнивать интересы у крестьянина в Индии иные, чем у фермера в Соединенных Штатах и у какого-то биржевика в Нью-Йорке, чем, скажем, у какой-нибудь пенсионерки во Владивостоке. Это многообразный мир. Консерватизм с его развитием на протяжении 20-го столетия, он тоже развивался, он стоит на месте. Так же, как это относится, ну, давайте сравним социал-демократию начала 20-го столетия, когда там Каутский, Бернштейн, ученики Маркса и Энгельса только-только начали поправлять его пророческие видения будущего в сторону, в общем-то, именно социал-демократии второго интернационала, консерваторов той эпохи и с тем, что это сегодня.
Как вы считаете, у консерватизма есть будущее в нашей стране?
У нашей страны, безусловно, есть. Да, собственно говоря, есть периоды, когда происходит возвращение к, не просто к прошлому. В конце концов, люди иногда
ностальгически... Устают от разрушения.
Устают от разрушения. Когда возникают вопросы, те, что правота слов, на которого не любят ссылаться те, кто разрушает, ну, страсть к разрушению – это тоже творческая страсть, слова Бакунина. То, что ну, мы понаразрушали за 90-е годы очень много. Причем были те вещи, которые, несомненно, надо было разрушить, начиная с коммунистической идиократии, которая существовала. Давайте так, что только не оказалось порушенным. Консерваторы – противники такого рода революций. А сторонники, вообще-то говоря, реформ, которые не так дорого обходятся людям. Они сторонники закона и порядка. Ну, и часто лицемерно эти слова политики произносят. Но давайте так, закон и порядок никому нужны. Они нужны на самом деле куда больше не сильным, а слабым. В условиях закона и порядка нет бандитизма, насилия, наркотиков и так далее. Это касается прежде всего не детей богатых, а детей бедных. Поэтому... или там пенсионеров, слабых и так далее. Поэтому консерватизму всегда будет будущее. За ним стоят жители небольших городов и поселков. Тех людей, которые составляют, ну, скажем, термин американский, молчаливое большинство. Которые, вообще-то говоря, работают, воспитывают детей, платят налоги, служат в армии, исполняют свои обязанности, воспитывают внуков и не желают, вообще-то говоря, экспериментов в области искусства. Относится скептически весьма к разным очень высокоумным речам. Но это нормальные люди. Они были, есть и будут. Общества, в которых этот слой исчезает, они обречены. Поэтому у консерватизма есть будущее. Будет ли он каким-то представлен какими-то блестящими мыслителями? Ну, это совсем не обязательно. Так не бывает ни во всей эпохе.
Спасибо, Алексей Михайлович, за интересный рассказ. Приглашаем вас к нам в студию для новых интересных бесед. Спасибо.
Спасибо.
В нашем обществе рост интереса к консервативным идеям налицо. Сегодня в России консерваторам быть модно. Мы наелись прогрессом и реформами, демократией и парламентаризмом и явно нацелены на возрождение наших традиций. Но пока наш консерватизм носит эмоциональный, фрагментарный и спорадический характер. На повестке дня стоит формулировка ценностей политической философии консервативного толка на новом историческом этапе, применительно к реалиям России, нашего общества, нашего государства и его мирового окружения. Великие фигуры консервативной мысли, в том числе и западной, чрезвычайно важны для воссоздания полноценной русской консервативной философии. Ведь и наши славянофилы в свое время вдохновлялись немецкими романтиками, Гегелем, мистиками. И в этом диалоге с консерваторами Европы, живом и активном диалоге, формировалась подлинно русская консервативная идея. Всего доброго, до встречи в программе «Философские чтения».